На прошлой неделе мы рассказывали об удивительном, на первый взгляд, обычае, связанном с деформацией головы у разных народов мира. Детям сразу после рождения перетягивали голову, формируя рост костей в заданном направлении. Этот обычай был распространен с самой древности и до поздней античности, а у некоторых народов, например, у туркменов, и до середины XX века. Этот признак, так или иначе деформированный череп, был явно признаком социальной и кастовой принадлежности воинов, знатных людей, а у некоторых народов был связан с обрядами инициации мальчиков и девочек. Последние находки и исследования антропологов и археологов помогают понять происхождение этого обычая и такое его широкое распространение. Рассказывает гость нашей программы, антрополог, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Медникова. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Когда возникла вот эта сама идея не трепанации черепа, а его деформирования?
Я должна сказать, что, к сожалению, исследования в этой области долгое время были достаточно разрознены, потому что специалисты разных стран вполне по понятным причинам исследовали материалы, которые поступали из археологических раскопок с территории их стран. Поэтому, естественно, европейские ученые исследовали свои материалы, исследователи из Советского Союза разрабатывали материалы с территории советских республик и тому подобное. Но вот сейчас нужно как-то попытаться интегрировать вот все эти накопленные знания, чтобы понять общие механизмы происхождения этой традиции. Безусловно, некоторые из этих обрядов происходили совершенно независимо. Это связано, ну, просто с какими-то общими представлениями, ну и, наверное, с каким-то ограниченным набором действий, которые можно совершить даже в рамках совершенно независимых культур. Кстати, я должна упомянуть о уникальных совершенно находках в Приморье, где вот была зафиксирована деформация искусственной головы у представителей очень древнего населения, жившего 5000 лет до нашей эры.
То есть 7000 лет назад?
Да. Но, по-видимому, эта традиция все-таки, ну, если учитывать все-таки географический фактор, была достаточно обособленной. А сейчас мы будем говорить о традиции зарождения, которая могла повлиять на историю вообще Евразии в целом. И мне кажется, что находки на территории Ближнего Востока, они дают ключ к пониманию вообще происхождения этой традиции. Речь идет о самых древнейших слоях, которые связаны с очень яркими моментами в истории человеческой цивилизации. Это эпоха неолита, причем еще до керамического неолита Иерихона. Это порядка 9000-8000.
Ну, Иерихон – это город, да? Один из первых вообще городов, которые известны.
Да. И если мы обратимся к территории Ближнего Востока, Восточного Средиземноморья, территории Анатолии, которая была таким форпостом в Малой Азии месопотамской цивилизации, то мы убедимся, что достаточно широкое распространение этой практики получает одно из таких максимальных выражений в эпоху неолита или халколита, то есть это 5-е тысячелетие до нашей
эры.
Вот
они уже деформировали так давно, вот голову деформировали, значит, 7 тысяч лет назад,
да,
минимум, да?
Да. Причем это находки в важных городских центрах, таких известных, как Библ, Ириду, это территория Ирака. И вообще, с точки зрения распространения этой традиции, это вся зона плодородного полумесяца, вот именно эта территория распространения ранних земледельцев. Причем, как вот мне кажется, есть шанс восстановить связь с некоторыми именно религиозными представлениями этих людей. О чем здесь идет речь? Раскопки на территории Турции, в Анатолии, как раз вот памятники 5-го тысячелетия до нашей эры, показали, что эта традиция распространялась только по отношению к женщинам. Когда мы говорили о позднем населении, то там
начиналась
практика, да, что воинам, сарматам, гуннам деформировали голову, а здесь, по-видимому, голову деформировали только девочкам. Причем до года накладывалась одна повязка, по достижении года, по-видимому, накладывалась другая повязка, то есть, ну, вот знаменовался какой-то этап, возможно, посвящения.
Это что, нашли такие черепа детские, что ли?
Да, дело в том, что очень широко распространена практика, когда детей хоронили отдельно от взрослых. Ну, вот, опять же, это было связано с тем, что они еще не были посвящены, и они просто не могли быть похоронены вместе со взрослыми.
Вот то есть они недочеловеки, получается, да, понятие?
Ну, как хоронить? Сейчас крещенные и некрещенные, да, нельзя же рядом хоронить, также посвященные, непосвященные.
Ну,
да.
Ну, тогда просто была очень такая жесткая стратификация в соответствии с возрастной, скажем, принадлежностью. Так вот, было раскопано детское кладбище, и подавляющее число черепов было деформировано по морфологическим особенностям. Это были черепа девочек, противовес немногочисленным, более массивным, черепов мальчиков, скажем.
Более массивным.
Нужно сказать, что археологический источник, он может оказаться неожиданно полезным для интерпретации вот такого странного явления. Дело в том, что, опять же, на территории плодородного полумесяца широкое распространение имеют антропоморфные изображения. Это изображения преимущественно женские, разные статуэтки. И очень часто изображения голов вот этих женщин не натуралистичны. И, может быть, они отражают вот именно, отображают вот этих женщин с деформированными головами. Тут надо учитывать, что в древности было свойственно совершенно другое восприятие человеческого тела. И здесь я хочу вспомнить работы Бахтина, который вел такое понятие, как гротескное тело. То есть он писал о том, что некоторые части тела, они преувеличивались не случайно, потому что они как бы отвечали каким-то идеологическим, религиозным представлениям древнего общества. И в данном случае преувеличение или изменение формы головы, оно может отражать то, что делали с реально существовавшими людьми. И мне кажется, что тут очень важно, что человек выступает как живая скульптура. То есть они не просто лепили эти антропоморфные статуэтки, они придавали женским головам заданную форму. Почему они это делали? Ну, вот это могло быть связано с культами плодородия. То есть вот эти девочки, которым деформировали в нужном направлении голову, они могли быть посвящены, находиться под особым покровительством богинь плодородия, которые, ну, естественно, были связаны еще и с земледельческими культами.
Не могли бы немножко пояснить, каким образом может быть связана деформация головы с культом плодородия или вот с женской богиней?
Ну, очень трудно спустя многие тысячи лет подробно вот так вот все интерпретировать. Но есть некоторые шумерские тексты, в которых упоминаются богиня зерна, и, в частности, такое сочетание, как священная голова, ее поднята из зеленых побегов, растущих на полях. То есть, вот, может быть, голова богини уподоблялась колосу пшеницы. И как раз вот эта территория, она очень долго сохраняет традицию вот этого женского божества. И, собственно говоря, даже в античное время, очень позднее время по сравнению с тем, о котором мы сейчас говорили, Лукиан пишет трактат о сирийской богине. Это такой поздний отголосок вот этих вот очень древних представлений. И вот мне представляется очень возможным, что вот дальнейшее распространение традиции искусственной деформации головы, оно идет из этого древнейшего центра цивилизации, связанного с ранними земледельцами. То есть миграции населения, которые отчетливо прослеживаются по археологическим и антропологическим данным, на территорию Кавказа, Ближнего Востока, на территорию Средней Азии, через ту же Туркмению. Вот, по-видимому, они могли принести с собой и вот эти представления древние, которые в дальнейшем способствовали распространению на этой территории тоже обычаев деформации головы. Потому что на территории Кавказа древнейшие деформации встречены в Дагестане, и, кстати сказать, в эпоху бронзы тоже нам деформировали голову женскому населению.
Мария, вы знаете, ну тут возникает вопрос, когда слышишь, ну, в общем, немножко мороз идет по коже, конечно. Но чтобы голова деформировалась заметно, это надо довольно сильно бинтовать, и это фактически очень сильное вторжение в физиологию. Вот скажите, пожалуйста, известны ли данные, не отразилось ли на здоровье тех людей, как-то и мужчин, и женщин, вот такие серьезные деформации?
На психическом здоровье тоже, мозги же все-таки.
Ну, вы знаете, есть разные точки зрения. Ну, наверное, все зависело от того, какие были приемы деформирования, как долго это все продолжалось, и, соответственно, в какой степени была нарушена природная форма головы. Иногда действительно образ этих людей настолько менялся, что есть основания предполагать развитие каких-то патологических процессов. Ну, еще в 50-е годы профессор-анатом Бобин написал о том, что, по его мнению, это был крайний способ уродования человека, и он мог приводить к таким тяжелым последствиям, как эпилепсия, разные психические нарушения, даже галлюцинации. Тем не менее, это все делалось, и такие люди существовали, в общем, в достаточно большом количестве. Затем было проведено исследование в 70-е годы известным медиком, который сотрудничал с антропологами, Маклецовой. Она исследовала рентгенограммы деформированных черепов. Вроде бы она сделала вывод, что серьезного воздействия не наблюдается. И, наконец, работы Александры Петровны Бужиловой, свидетельствующие о том, что как раз у сарматского населения, именно мужского населения, которое подвергалось обычаям деформации, могли происходить достаточно серьезные эндокринные нарушения, в частности, связанные с появлением такого серьезного заболевания, как синдром Морреля. Это
следствие... А что это за синдром? То в чем он проявляется?
Ну, поведение, эти люди здоровье, обычно вспыльчивые, раздражительные. Ну и вообще общий гормональный профиль меняется. Мне кажется, что вот это исследование деформации головы, которое оказалось неожиданно распространено не только в некоторых традиционных обществах современности, но и очень глубокой древности, укладывается в общий контекст изучения тех манипуляций с человеческим телом, которые, в общем, как мне представляется, являются очень важным фактором социализации человека на пути его, даже, можно сказать, эволюционного развития. То есть человек древнего мира, производивший такие действия, он вкладывал в них глубокий смысл. Это была достаточно такая сложная система, которая предшествовала появлению письменности, как мне представляется, и заставляла носителей этих традиций в ряде случаев выступать самим носителями такого сакрального текста. То есть сам человек мог выступать живой скульптурой, носителем мнемонических символов, мнемонических знаков, который напоминал окружающим о принадлежности к какому-то сообществу определенному и о каких-то очень важных моментах священных для представителей этого древнего общества.
Ну, так же, в общем, происходит с татуировками и со многими деформациями тела и сейчас.
Но
если мы возьмем преступное сообщество или там сообщество, которое какой-то очень сильной проникнуто общей идеей, вот эта письменная роль тела, то есть человек как бумага, как инструмент, на котором пишут.
Да, человек просто говорит своим телом.
С антропологом, ведущим научным сотрудником Института археологии Марией Медниковой беседовали Александр Костинский и Александр Марков.